Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрый день, друзья, с вами пастор Сергей Накул в «Страницами Библии». Наша передача сейчас начинается. И, конечно же, вопрос следующий. Есть ли место Богу в мире гороскопов или гороскопам в мире Бога? Я еще раз повторю этот вопрос, на который мы будем отвечать в течение этой передачи. Есть ли место Богу в мире гороскопов или гороскопам в мире Бога? Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, что Библия говорит о звездах, гороскопах и Боге. И помните, что сказал основатель нашей радиопередачи доктор Вернон Маги. Самое главное для человека – это знать Божью волю, а Божья воля в Божьем Слове. Мы встретимся с вами буквально через несколько секунд.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Друзья, оказалось, что тема гороскопов, зодиака, оказывается, довольно-таки актуальная в наше время. Знаете, это когда находитесь долгое время в такой вот церковной среде, то как-то забываешь о том, что многие люди действительно могут жить гороскопами, и когда начинаешь читать много литературы, газет, журналов и смотреть различные передачи, оказывается, ты видишь, что до сих пор в 21-м столетии очень много информации связано именно с гороскопами, и огромное количество людей, не побоюсь сказать, миллионы украинцев, которые, с одной стороны, отождествляют себя с христианством, с другой стороны, тем не менее, активно читают, или даже некоторые взахлеб читают различные прогнозы, которые предоставлены в журналах, газетах, передачах и так далее, связанные именно с гороскопами, связанные именно со знаками зодиака. Ну, надеюсь, что эта тема будет актуальна и для вас, как для тех, кто считает себя христианами, так и для тех, кто считает себя христианами, но в то же самое время любит такую тему, как гороскопы и знаки зодиака. И основной вопрос, который мы будем сегодня рассматривать, это что именно Библия говорит о гороскопах, что Библия говорит о знаках зодиака, как нам вообще относиться к такому явлению и к подобной практике. Почему я говорю, что говорит Библия? Потому что основой нашей передачи является именно объяснение Библии как Божьего Слова. И, соответственно, мы оцениваем окружающий мир и отвечаем на вопросы, которые возникают у нас именно сквозь призму библейского мировоззрения. Поэтому, если у вас есть вопросы, комментарии, вы хотели бы что-то добавить по данной теме, пожалуйста, пишите под спримом на моей страничке Facebook, а также звоните на номер студии 0800 30 14 13 или в Viber, Telegram 099 228 28 08. Мы ждем ваших звонков и ждем ваших комментариев. Ну, а пока вы собираетесь с ответами или думаете, какой задать вопрос, я пойду, скажем так, на опережение и задам вам такой вот простой основной вопрос. Как вы считаете, какое ваше отношение к знакам зодиака, к гороскопам и вообще к вот подобному явлению? Пожалуйста, вы можете написать, что вы думаете, для того, чтобы у нас могла завязаться дискуссия. Итак, повторяю, есть ли место Богу в мире гороскопов или гороскопам в мире Бога? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, для начала я бы хотел, чтобы мы посмотрели на один очень интересный текст из книги пророка Исаии. Вы знаете, что пророк Исаия, наверное, один из самых знаменитых пророков Ветхого Завета. Он наиболее часто упоминается в Новом Завете, и Иисус Христос очень много раз ссылался именно на пророка Исаию. Более того, в ранней церкви книга пророка Исаии, как я уже неоднократно упоминал об этом, называлась «Пятым Евангелием». То есть Исаия высоко ценился и должен высоко цениться и сегодня в нашем мире. Итак, 47 глава пророка Исаии, она говорит следующее. Это 13-14 стихи. Здесь пророк обращается к Вавилону. На тот момент Вавилон — это было очень мощное государственное образование, и в то же самое время Вавилон отождествлял собой вот такой вот, знаете, мировой центр своеобразный, то есть это было средоточие того мира, и Вавилон отождествлял себя средоточие и совокупность всего того, что практиковалось в древнем мире различными религиями. И вот как обращается пророк Исаия к Вавилону. Здесь он сравнивает Вавилон с женщиной и обращается к нему как дочери Вавилона. Смотрите, что он пишет. «Пусть же выступит наблюдатели небес, звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебя. Но вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним». Для нас очень важно в связи с тем, что мы рассматриваем тему гороскопа, вот именно вот эти слова, которыми обращается Исаия к Вавилону. «Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Здесь Исаия перечисляет людей, которые в той или иной степени были именно связаны с таким явлением, как гадание по звездам. Они здесь говорят как наблюдатели небес, звездочеты и предвещатели по новолуниям. То есть в Вавилоне, который явно не отождествлялся с библейской религией, и Вавилон был очень далек от всего этого, процветало просто-напросто вот такое явление, как гадание по звездам. И, конечно же, вообще сама система зодиака, как многие из нас знают, она своими корнями уходит именно в древний Вавилон и еще в более древние вот эти все государственные или культурные образования. Именно там буйным цветом расцветало вот то, что мы сейчас знаем как гадание по звездам, и то, что мы сейчас знаем как гороскопы. То есть для того, чтобы человек узнал свою судьбу, узнал судьбу государства, в котором он живет, своего народа, конечно же, обращали к вот этим людям, наблюдателям небес, к звездочетам и предвещателям по новолуниям. И на них обращалось все внимание, что же они скажут, как же там сойдутся звезды и как это повлияет на самом деле на меня. Но обратите внимание, что я уже упоминал о том, что Исаия является одним из самых величайших пророков. Но обратите внимание, какое отношение у Исаии к этим людям. Какое отношение к этой практике. Он сравнивает этих людей как с соломой, которая попаляется огнем. То есть они на самом деле занимаются бессмысленными вещами, и они не способны своими гаданиями, своими наблюдениями за новолуниями, звездами, каким-либо образом людям сказать настоящую правду. Это очень важный посыл, потому что в Иеремии 10 главе, тоже Иеремия стоит в одном ряду с пророком Исаией, смотрите, он в этом же контексте говорит следующие слова. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». То есть Иеремия идет в той же связке, что и Исаия, и тем самым показывает, что, оказывается, представители различных религий, тут они называются язычниками у нас на русском языке, говорится о том, что эти люди страшились знамений небесных. И почему это происходило? Потому что они считали, что вот звезды, они влияют на людей. И то, как, какая звезда где находится, она определенным образом влияет на вас. И мы еще больше узнаем об этом, когда будем читать другие тексты священных писаний, что это не были просто звезды в нашем астрономическом сейчас современном понимании, но они воспринимались как самые настоящие божества. И это тоже очень важный момент, что они считали, что и Солнце, и Луна, и звезды — это все воинство небесное, все это божества, которые влияют на тебя тем или иным образом. И то, как они влияют на тебя, ты тогда принимаешь свою судьбу. И все внимание тогда сосредотачивается именно на вот эти небесные тела. И в связи с этим еще упоминаю следующего пророка. Его зовут Амос. В 5 главе он задает риторический вопрос, а зачем как бы запечатывает свое утверждение следующим образом. Он задает вопрос: кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? И дальше ответ: Господь, имя Ему. То есть мы можем увидеть, что первых два пророка, это Исаия и Иеремия, они показывают, с одной стороны, что не стоит бояться знамений небесных, не стоит бояться вот всего того, что предрекают звездочеты, гадатели и так далее по звездам, по небесным телам. А третий показывает, почему это не нужно делать, почему не нужно бояться, да потому что на самом деле ни Солнце, ни Луна, ни звезды, ни они влияют на все, что происходит с людьми, но тот, кто сотворил их на самом деле, он руководит всем ходом человеческой истории, и в его руке находятся все судьбы человеческие. Это тот момент, который очень ярко и ясно показан древними пророками и прекрасно представлен в священных писаниях как Ветхого, так и Нового Завета. Итак, здесь мы можем увидеть своеобразное столкновение двух миров. Языческого мира со всем этим процветающим религиозным бизнесом гаданий, гороскопов и тому подобного. И также библейская вера в единого Бога. Они, конечно же, были несопоставимы, что мы могли увидеть даже из вот этих текстов священных писаний, и они входили в своеобразный такой вот столкновение, потому что одно не принимало другое. Почему это так? Потому что вот эти два мира показывали две основных картины. Две основных картины мировоззрения, как мы смотрим на этот мир. Первый библейский мир – это мир, в котором правит Бог. Бог есть Творец, и Бог – правитель всего сущего. Все ему подчиняется. В другом мире – это мир идолопоклонства, о котором очень много говорится в Ветхом Завете. Это мир, в котором существует огромное количество самых разнообразных богов, божеств, богинь, разных видов, разных рангов и так далее, и тому подобными. И поэтому вот все эти звезды, Солнце, Луна, все это влияло в этом мире на людей, и люди боялись всего этого разнообразия, которое было, трепетало и обращали внимание именно на эти вещи, но не на самого Бога. И ярким контрастом в данном случае тогда является вот это прекрасное, грандиозное заявление, которое красной линией проходит по всему Ветхому Завету. И на иврите оно звучит следующим образом. «Яхве Асах Хашамаим Эрец». Я еще раз повторю. «Яхве Асах Хашамаим Эрец». То есть оно переводится как «Господь есть Творец неба и земли». Вот это основа библейского мировоззрения, когда мы подходим к рассмотрению вопроса, связанного с гороскопами, знаками зодиака, гаданиями и тому подобными вещами. Именно от этого мы должны отталкиваться на основании авторитета Библии, которая является Божьим Словом. Итак, Яхве Асах Хашамаим Эрец – это тот момент, что Бог есть Творец неба и Земли. Это фундамент, который проводит яркое различие между Творцом, который находится над творением, и творением, которое находится над Творцом. Соответственно, обратите внимание, если Творец создал творение, и замысел был, чтобы творение поклонялось Творцу, слушало Творцу и жило в соответствии с теми предписаниями, которые Творец установил, то когда ты обращаешь внимание не на Творца, поклоняешься не на Творцу, а обращаешь внимание на горизонтальную плоскость и начинаешь боготворить окружающее творение, тогда начинается вот этот конфликт и этот диссонанс. Вот то, что произошло как раз, к сожалению, большому в древнем мире, когда сместились акценты с истинного Бога, Творца неба и земли, к творению, и когда мы начали почитать творение, обращать внимание на творение, бояться творения, куда включается, конечно же, и наблюдение за звездами именно для того, чтобы узнать что-либо о своей судьбе или о своем будущем, вместо того, чтобы поклоняться Творцу и сказать: «Да будет воля Твоя! Я отдаю себя в Твои руки, я отдаю себя тому, чтобы Ты вел меня по моему жизненному пути». Проблема древнего мира заключалась в том, что, к сожалению большому, утрачено было понимание истинного Творца, которое очень явственно на самом деле представлено в окружающем нас мире. Смотрите, о чем говорит 18-й псалом. Это, кстати, один из моих любимых псалмов. И хотел бы отметить, что 18-й псалом состоит из двух частей. Первая часть говорит о Божьем слове, которое видно, или Божьем откровении, которое явственно видно в окружающем нас творении. А вторая часть говорит об особом откровении Бога, которое явлено в том, что мы сейчас называем Библией. И вот почему основатель нашей радиопередачи, доктор Вернон Маги, и говорил, что самое главное для человека — это познавать Божью волю, а Божья воля — это Божье Слово. Соответственно, мы постоянно и обращаемся к рассмотрению Божьего Слова, которое называется Библия. Итак, в 18-м псалме говорится следующее. Обратите внимание: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Самое главное, вот это первый стих, что небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. То есть не небо и земля, они во всей своей полноте являются зеркалом, зеркалом, в котором отражается слава Божия. Но что произошло, когда человечество, к сожалению большому, согрешило с нашими прародителями Адамом и Евой? Вот это зеркало, оно было разбито, оно разбито на множество осколков. И вот этой осколочности, разбитости нашей жизни, мы в этих осколках видим божественную природу, но уже видим ее искаженно. И вот как раз появление огромного количества различных языческих религий, они и были вот этими осколками этого великого откровения от нашего Творца, которое и призывает нас благодаря тому, что мы видим в мире, и благодаря тому, что мы видим в Божьем Слове, призывает нас обратить внимание именно на Творца неба и земли. Но что произошло? Об этом очень хорошо пишет апостол Павел. Вы заметили, что я не просто там ищу какой-то стих, подбираю для того, чтобы сказать: вот Библия против гороскопа, вот есть такой вот стишок или вот такой есть стишок, и на этом все. Нет, я сейчас говорю, как нужно подходить к оценке различных практик, которые существуют в современном мире, не просто для того, чтобы найти там или там стих библейский, а на основании библейского мировоззрения, потому что Библия прежде всего — это не не набор цитат, которые мы подбираем под каждый случай жизни или под каждый ответ. Библия формирует в нас мировоззрение. И это мировоззрение может радикальным образом отличаться от того мировоззрения, которое люди могут практиковать в современном мире. И это естественно, и об этом очень много говорит Библия. Поэтому я еще раз говорю, что для того, чтобы понять явление гороскопов и знаков зодиаков, недостаточно просто ссылаться на некие тексты священных писаний, но также это, конечно, необходимо. Но прежде всего видеть в них вот это библейское мировоззрение, основой которой является то, что существует Творец, который создал все, и нужно поклоняться Творцу, склоняться перед Творцом и подчиняться Его воле, вверять свою судьбу Его руки. И смотрите, что говорит с этим, в связи с 18-м псалмом, апостол Павел, это послание Римской Церкви, здесь говорится следующее. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду». Обратили внимание, что истина есть, она явлена в творении, но проблема греха человеческого, каждого человека на земле, в том, что мы, зная об этом, тем не менее подавляем истину, да, и замещаем истину, чем здесь говорится, неправдой. Потому что то, что можно знать о Боге, явно для них, говорит апостол Павел, явно для них. То есть реально весь мир окружающий показывает, что есть Бог. Потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. То есть Божье Слово показывает, что на самом деле окружающий мир более чем ясно говорит, что Бог существует, Творец существует. И поэтому мы остаемся без ответа, мы не можем оправдывать себя и говорить, что на самом деле Бога не существует, потому что я не прикоснулся к Нему, не потрогал Его своими руками. И дальше апостол Павел пишет, но как они, познав Бога, здесь говорится, то есть познание Бога есть в окружающем мире, не прославили Его, видите, основная цель — это прославлять Бога, но человечество что сделало? Оно не прославляет Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, то есть второе предназначение человека — это благодарить Творца. Но что делают? Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Очень такие жесткие слова, но это правда, которую показывает нам апостол Павел на основании Библии. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То и предал их Бог в похотях сердец, их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. И вот этот текст следующий, это 25 стих, он очень важен для всего того, что мы уже с вами рассмотрели. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Поклонялись и служили творению вместо Творца. То есть вот этот порядок, который был установлен Творцом, он полностью был искажен. И вот поклонение творению вместо Творца и относится также и тема гороскопов, относится также тема знаков зодиака, потому что вся эта система, которую упоминают пророки и о которых упоминает Слово Божие, она относится именно к тварному порядку, к тому, что было сотворено и что находится под управлением Творца. Для того, чтобы лучше понять это, давайте теперь обратимся еще к истокам, к фундаменту Божьего Слова. Это книга Второзакония. Это одна из тех книг, которые часто цитировал Иисус Христос. И если вы хотите понять Пятикнижие Моисеева, например, вам нужно досконально знать прежде всего книгу Второзакония. Итак, в 4 главе, 4 глава является одной из самых базовых глав книги Второзакония, там говорится следующее. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хорив из среды огня». И дальше говорится, почему это важно. «Чтобы вы не развратились». Те же самые слова, которые упоминает апостол Павел в послании Римлянам. «Дабы вы не развратились, и смотрите». «И не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира». представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, и изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, и изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И вот здесь мы сейчас подходим к тексту, который нас в большей степени интересует в контексте нашего вопроса относительно гороскопов. Потому что в 19 стихе говорится: «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Другими словами, вот этот текст – это отсылка на первую главу книги «Бытие». То есть даже практически все слова, выражения, которые здесь упоминаются, они используются также и в первой главе книги «Бытие», которую мы еще как раз сейчас и затронем. Но здесь очень важно упоминание о солнце, луне и звездах в своем воинстве небесном и об опасности, которая есть у людей, которые уже осколочно воспринимают свое Творца, и как апостол Павел говорит, что начали поклоняться творению вместо Творца. Не возблагодарили его, не воздали ему славу, но осуетились в умствованиях своих и, называя себя мудрыми, обезумели. Итак, мы можем увидеть, что люди, начиная тем, что обращая внимание на солнце, луну, звезды, наделяя творение каким-то божественным статусом, божественными какими-то качествами и ожидая то, что вот эти небесные тела, они влияют на мою жизнь. И, конечно же, как Амос говорит, что люди эти боятся тогда таким образом. Да, ой, извините, не Амос сказал, это Иеремия сказал, да, что не страшитесь и не бойтесь знамений небесных, как боятся этого язычники. И теперь давайте как раз в контексте объяснения Второзакония 4 главы наконец-то вернемся к самому началу, к самому истоку, к самому такому вот фундаменту библейского мировоззрения. То есть здесь нам очень важно в первой главе прочитать текст с 14 стиха по 19. И говорится здесь следующее. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый». Друзья мои, прежде всего, вся первая глава – это просто-напросто грандиозная, грандиознейшая песня того, что творит Бог. Творит Бог Отец, Сын и Святой Дух. Это просто дух захватывающая глава, это песня, и когда ты читаешь ее, ты не можешь просто-напросто оставаться, ну вот в таком вот состоянии, как будто тебе ничего не интересно. Когда ты проникаешься этой главой, ты просто-напросто восхищаешься Творцом и то, как звучит эта песня творения. Обратите внимание, что здесь очень часто используются слова какие? «И сказал Бог», «И сказал Бог», «И сказал Бог», «И сказал Бог», «И сказал Бог». 10 раз повторяется упоминание Одабар, о Божьем Слове, которое обладает силой творить окружающий мир. Это просто восхитительно. То есть все внимание, которое обращает внимание Моисей, сосредотачивается на ком? На центре всего сущего. На ком? На Творце, на Боге. То есть Он говорит, и все тогда появляется. Здесь мы не видим вот этого древнего языческого такого, знаете, дуализма, сопоставления различных божеств, которые существовали, которые мы можем увидеть в описаниях древних религий. А всего этого нету. Здесь есть только один единственный Бог. Он единственный Творец. Это было совершенно революционное, радикальное утверждение для того времени, шокирующее очень часто для многих людей. И в этом как раз и проявляется истина священных писаний. То, что подчеркивается, что Солнце, Луна, звезды. Все это появилось только благодаря тому, что сказал Бог. Он источник этого. Они не существовали наряду с Богом. Они не являются божествами, как Бог. Нет. И более того, обратите внимание, как здесь говорится. Да будут они светильниками на тверди небесной. То есть Моисей намеренно, зная, как язычники относятся к Солнцу, Луну и звездам, как к божествам, он намеренно использует выражение «светильники», «светильники на тверди небесной», то есть использует функциональное значение. То есть это было действительно просто шокирующе для тех людей, особенно тех, которые поклонялись Солнцу, Луну, звездам. И когда я был в Британском музее, я собственными глазами видел несколько вот этих камней, на котором изображен священник, который возносит свои руки к Солнцу, Луне и звездам, и у него еще на руке и на груди находится также амулет, либо с Солнцем, либо находится с Луной, либо и все эти амулеты также используются. И вы можете даже посмотреть в Гугле Британский музей «Солнце, Луна и звезды» на древних изображениях на камнях. Очень увлекательно. Вот все это тогда становится явным. И здесь мы можем видеть, что он даже не использует выражение «солнце» и «луна». Здесь используется выражение «светило большее» и «светило меньшее». Дело в том, что в то время это было просто-напросто оскорбление. Почему? Потому что солнце звучало как «шемеш», а «шемес» — это было название божества. Божества Солнца в то время, которым поклонялись, и также существует огромное количество различных изображений тоже этого божества Солнца, которому поклоняются люди, и вы спрашивают у него что-либо благопотребного, хорошего для их судьбы и для их жизни. Здесь же Моисей просто бьет в самую сердцевину их понимания. Он низводит их божества, он показывает, что это никакие не божества, это все было создано чем? Словом Бога. Бог является Творцом, и все это сделано им функционально, то есть совершенно низводит их с уровня божества до уровня функционального использования только одним единственным Богом. И поэтому говорится, что для чего они должны существовать? Не люди существуют для этих светил, не люди существуют для Солнца, Луны, звезд, не они управляют судьбой этих людей каким-либо образом. Но что говорит Слово Божие? Для чего они были созданы Творцом? Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи. То есть функционально они должны отделять день от ночи. Для знамений и времен, и дней, и годов. То есть показывается то, что они предназначены для чего? Для функционального использования на благо человека. Не человек служит им, но они служат человеку. Кто это сделал? Это делает Творец. И поэтому дальше и говорится, что поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. Вот такое первоначальное было установление Творцом в отношении Солнца, Луны и звезд. И нигде мы ни одного слова не увидим и не услышим о том, что они хоть каким-то образом, как какие-то созвездия или что-либо, влияют на судьбу человека, и что мы должны каким-либо образом обращаться к гороскопам, обращаться к различным знакам зодиака и считать, что если я родился под каким-либо знаком зодиака, то это каким-то образом уже влияет на мою судьбу. Потому что основополагающий принцип – то, что ни звезды, ни солнце, ни луна влияют на мою жизнь, но я полностью ответственный на все 100% перед Творцом, который говорит, и все вращается вокруг Него. Это те основополагающие истины, которые мы и должны помнить и знать в вопросе, который касается гороскопов и знаков зодиака. Итак, вот этот вопрос, который касается того, что со мной произойдет и кто мной управляет, Библия отвечает ясно: мной управляет всеми судьбами человеческими и всем ходом человеческой истории никто иной, как Творец. Творец всего сущего. Нравится нам это, не нравится, но это реальность, в которой мы живем. И это та реальность, которую очень четко, ясно, блистательно описал апостол Павел. И второе, кто знает мое будущее во всей полноте? Мое будущее знает этот же Творец, потому что Он является всемогущим, Он является вездесущим, Он является всезнающим, Он превосходит все измерения и то трехмерное измерение, в котором мы находимся. Он знает наше будущее. И Он говорит о том, что необходимо не выискивать пути, как узнать свое будущее из творения, которое нас окружает, и бояться знамений небесных и того, что с ними связано, но обращаться прежде всего с Богом. Потому что, когда ты знаешь, что Бог сотворил все сущее, что Он все контролирует, и что, когда ты знаешь, что ты находишься в Его руках, это означает то, что я доверяю Богу свою судьбу, я доверяю Богу свое будущее, я не пытаюсь заглянуть в свое будущее, потому что это невозможно на самом деле, о чем Библия говорит, о чем мы говорили, ссылаясь на пророков, но я доверяю Ему, говорю: Господь, я доверяю Тебе свою жизнь, я знаю, что Ты лучше знаешь, как управлять моей жизнью, и поэтому я подчиняю себе, я слушаю Тебя. Но в связи со звездами и в связи с Богом очень важно отметить еще один момент. Конечно же, потому что когда речь идет о звезде, меня просто распирает, друзья. Меня распирает, потому что есть тот случай, когда Бог своеобразно такую вот шутку делает на самом деле со звездочетами, с людьми, которые исследовали небесное движение тел, потому что далеко не всегда только искали какое-то вот откровение от этих небесных тел. В процессе всего это, конечно, были зерна истины какие-то, но исследовалось, как там орбита идет, да, какие там небесные тела, как они движутся и так далее. То есть какие-то вот крупицы истинного познания, конечно, в этом всем было. И я сейчас говорю о людях, которые называются у нас волхвами или звездочетами, исследователи неба, которые получили откровение, увидели, что есть звезда, звезда идет, и что они пошли за этой звездой, потому что знали, что там должен родиться, где будет звезда, должен родиться царь, о котором они слышали, потому что в древнем Вавилоне долгое время, вы знаете, были очень много израильтян, которых отправили туда в изгнание. И там они, конечно же, собирались и рассказывали о древних писаниях, о древних пророчествах. И одно из этих пророчеств говорит о том, что «Восстань, светись, Иерусалим, ибо слава твоя взошла над тобой». То есть должен взойти над тобой определенный свет. Они слышали об этом, они знали об этом. И когда наконец-то появилась эта звезда, они собрались и пошли за этой звездой, и потом начали спрашивать, где родившийся царь иудейский. А там люди говорят: ну, конечно же, где? В Вифлееме иудейском. Почему в Вифлееме иудейском? Да потому что это был город царя Давида, а по всем древним пророчествам этот царь, этот мессия должен был быть именно из рода Давидова. Это то, каким образом осуществлялись Божьи пророчества, которые ждали в течение длительного периода времени. И, наконец-то, эта звезда подводит этих людей к кому? Она подводит к Иисусу Христу, к Богу во плоти, к тому Творцу, который сотворил все сущее. Мы можем увидеть в Вифлеемской звезде, когда мы говорим о звездах и небесных телах, увидеть, что Вифлеемская звезда обращала внимание не на себя. Они не начали поклоняться Вифлеемской звезде. Они не создали церковь Вифлеемской звезды. Они не начали делать изображение Вифлеемской звезды, поклоняться и говорить: «О, Вифлеемская звезда! О, покажи нам, пожалуйста, какая наша будет судьба!» Нет. Это звезда Вифлеемская была дана самим Богом для того, чтобы по Его замыслу подвести, для того, чтобы, когда она свою цель сделает, указать на кого? Указать на Иисуса Христа, на самого главного, на того, который сотворил все сущее и является Творцом, и который в данном случае пришел на эту землю. Для чего? Для чего? Для того, чтобы спасти распавшийся мир от того, в котором мы попали по причине того, что мы называем грехопадением, и о чем очень четко и ясно говорит апостол Павел в первой главе послания Римлянам. Здесь мы можем увидеть, как звезда говорит о судьбе человечества. Но эта судьба человечества связана не с звездами, связана не с гороскопами, связана не со знаками зодиака, она связана с Богом во плоти, с Иисусом Христом. Потому что вот каким образом Бог возлюбил мир. Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ни солнце, ни луна, ни звезды не в состоянии этого сделать. Они лишь функциональные установки, которые были сделаны Творцом и не более того. Есть живой и истинный Бог, который возлюбил человечество и который использовал звезду для того, чтобы человечество могло увидеть его, Бога любящего, Бога милующего. И Бога все те, кто верит в Него и полагается на Него, который держит в своей руке. Всего вам доброго и Божьих благословений. С вами был пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии». До новых встреч!
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.